Кто всегда вступал в борьбу и не помогал, а может даже выталкивал, простите за такое слово, я никогда не забуду случай, когда вот так вот. Ну что могли родители сделать? Ну уже в совершенных летах дочь. И вместо помощи она оказалась за дверями молитвенного дома. А прошло время, и те, кто в этом участвовал, их дети тоже там оказались. Наши дети ведут точно так. Пока они маленькие, нам кажется, вот наши дети не будут так вести. Вот тот, ты посмотри, какой ты есть. Мы помогаем еще больше искушать. Мы помогаем искусителю. Помолись за таковых. Ты видишь, что кто-то впадает в искушение. Зайди в дом твой и поплачь. И поддержи родителей. Может быть, родители этого не видят, но тебе открыто. Помогай Господу, тому, кто скажет, он может искушаем помочь, может впасть, тот, кто впас в искушение, вы духовно исправляете. И прежде всего для исправления нужно сострадание. Молитва нужна для того, чтобы помочь выйти из искушения той или другой семьи. Но мы впадаем в искушение, когда обвиняем. В искушение в том, что Господь тогда нас проверяет и проводит такой же дорогой, и вдруг мы видим, и мы ничего не можем сделать, и мы тоже уступаем детям, и потом опускаем голову в стыде. Все. В искушениях мы можем занять сторону. Сторону Господа или же сторону дьявола. Когда дьявол искушал Христа, ангелы пришли и служили ему. Они помогли ему в этом. И когда Христос тоже находился в искушениях, когда он был в большой борьбе, он взял учеников, бодрствуйте со мною. А они не помогли ему. И посмотрите, вот Христос был в сильной борьбе. Решался вопрос, страдать ему или не страдать. И дьявол бросил все искушение на его чистую душу. Брать позор или не брать? Дьявол тяготил его этим. Что нужно, как нужно подойти к человеку, который находится в искушении? Христос знал, что нужно, и взял троих. Бодрствуйте со мною, молитесь. Они его оставили одного в искушении. И тогда, братья и сестры, кто его утешал, написано, пришел? Ангел. Братья и сестры, хорошо, что есть небо, что есть придет тот, который утешит. Но когда семья какая-то, или брат, или сестра впадает в искушение, там нужна прежде всего молитва, самая важная, сразу потому, что это духовная война. И помочь молитвой. Бодрствуйте. Здесь же Петр, с мечом могу помогать тебе, Господи, молитвой не могу. И вот с мечом часто мы готовы помогать. А Господь говорит, вложи меч, это не нужно. Надо было молиться, Петр. Вот что нужно было от тебя. Есть некоторые смущаются и говорят, ну почему я вот впадаю в искушение? Потому что иногда мы сами обольщаемся в чем-то, не бодрствуем, мало молимся. Кто мало молится, тот в различные искушения попадает. То в одно, то другое, то в третье. Если мы молимся, братья и сестры, хранит Господь нас от искушений, от различных искушений. Хранит нас, удерживает, дает мудрости, помогает в искушениях. Впадая в искушение, мы часто обвиняем других. Я приведу пример один, аллегорический. Еще в детстве читал один журнал, и там такая заметка была, как один монах после службы проголодался и на свечах жарил яичницу. Свечи большие, ему лень было зайти туда в келью, развести камин, и вот свечи он взял и жарит яичницу. Ну, настоятель монастыря говорит, что ты делаешь? Ну, по понятиям, по канонам монастыря это же было кощунство. Он говорит, прости, говорит отец, сатана искусил. Ну, и тут колонна так нарисована, и сатана за колонной выглядывает, говорит, я бы до такого не додумался. Мы иногда обвиняем, сатана виноват, кто-то виноват. Мы обольщаемся собственной. У нас у самих хватает то, что рождает различные искушения. Но при искушении есть такая особенность кого-то находить виноватым, виновным.
При искушении не виновного искать, а, как написано, обращаться к тому, кто может тебе помочь в искушении. Это Господь. И всегда мы сожалеваем, когда впали в искушение в гнев, когда впали в искушение, не удержали уста свои. Всегда мы сожалеваем. Братья и сестры, мы в искушениях очень много теряем. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы бодрствовали в искушениях. Это великое, сильное оружие у дьявола. Он искуситель, искусен в этом и ищет помощника в себе, среди нас даже. Он нашел среди учеников помощника себе искушать Господа. И фарисеи очень много помогали дьяволу на каждом шагу, искушая Господа, с законом в руках, с Библией в руках, с Ветхим Заветом тогда в руках. Они помогали дьяволу искушать самого Иисуса Христа. «Что искушаете меня?» — говорил Господь. Братья и сестры, и Господь ищет тех, которые бы помогали Ему, чтобы искушаемым помочь молитвами. А нас прежде всего наставляет: бодрствуйте. Не впадать в различные искушения, нигде, ни дома, ни в доме молитвы, ни за пределами дома молитвы, чтобы мы бодрствовали, проверяли себя, чтобы нам не впасть в искушение, не искушать никого и в искушениях получать у Господа силу, чтобы нам выходить из этих искушений. Аминь. Братья и сестры, помолимся Господу. Благодарю, что Ты собрал нас на это святое место, в эту школу сегодня, и учишь нас не впадать в различные искушения, а без молитвы, если не бодрствуем, Господи, сколько различных искушений ожидает и впадаем. Благодарим Тебя, что Ты все испытал, Ты был искушен во всем, кроме греха. Можешь искушаемым помочь. Господи, даруй нам совершать служение помощи, помогая нашему Господу в том, чтобы искушаемым помогать, молиться за таковых прежде всего. Сколько сегодня искушений, особенно для молодых сердец в этом мире. Господи, даруй нам знать силу искушений и силу Твою, силу молитвы. И молитвами своими окружать молодежь, Господи, чтобы они не впадали в искушение. Ты, Господи, показываешь, что в искушениях сколько много сетей различных и сколько впадает в них. Даруй, расположи сердца для молитвы народа Твоего. Господи, сколько различных искушений в служении, занять не свое место и не помогать, а может осуждать, храни нас от этого. И благослови, потому что с Тобой можно везде пройти, не впасть в искушение. Без Тебя даже в доме молитвы можно впасть в различные искушения. Сохрани нас от этого. Слава Тебе за то, что Ты учишь нас. Благодарим Тебя, что Ты утешаешь нас. За помощь, что в искушениях различных. Благодарим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Прочитаем общий стих для беседы, для темы из 118-го псалма, два стиха, вернее, псалом 118, 9-10 стихи и 11. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыло слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дорогие друзья, задумались вы над тем, что юность — это не просто отрезок времени жизни. Священное Писание называет это дорога и путь. И вы знаете, насколько ответственны годы юности. К сожалению, об этом думают уже в зрелости, когда не вернуть юность. Насколько ответственные, потому что Вот эти несколько лет юности, возьмем особенно ответственно от 17 до 20 лет. Очень серьезные эти годы. Очень серьезные. Но 3 года, они окажут влияние на всю жизнь. И до старости. Хватит. Благословений или же горя и беды. Мне вспоминается молодежное общение. И один брат, которому больше 30, наверное, лет 35-36, пел псалом. Было очень много молодежи, где-то около 1000 человек. И он пел его со слезами. Он играл на аккордеоне и пел. Все будет иначе. Иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь, повторись. Я даром минуты теперь не страчу на дело пустое, бесцельную жизнь. Теперь ни единого грубого слова любимым своим никогда не скажу. Жизнь не повторяется. Юность, путь, которая определяет, как нам дальше идти, что мы будем пожинать. Потому что вот особенно, я еще раз говорю, вот где-то 17-16 лет, бывает очень трудная такая пора в юности, 20-21 год, это время, когда сильно огорчает родителей. Друзья, запомните, ни одна родительская слеза, ни один вздох материнский даром не пройдет. Он возвратится. Мы говорим это, друзья, не потому, что так где-то написано, сами переживаем. Пережили уже. Юность – пора выбора профессии. Юность – это выбор начало семейной жизни. И сколько бывает радости, благословений, несмотря на многие скорби. Семейная жизнь – это не просто такая вот прогулка вдвоем по жизни. Нет, это начало скорбей. Но в этих скорбях Бог благословляет, когда вот поддерживают друг друга. Или же невыносимая жизнь. Это не жизнь для многих семей. К сожалению, и верующих семей. А почему? Юность. Юность. Неправильные годы юности. Неправильно прожитые. Всего 3, 5, 6 лет. И какую роль они сыграли во всей жизни? Вот почему и говорится так, что наставь юношу в начале пути его, и он не собьется, когда и состареет. Опять, посмотрите, опять путь. Есть пути, которые каются человеку прямыми, но конец их погибель. Ну, а кому как, особенно не в юности, ну, не в 17 лет, все кажется прямо, все кажется правильно. Ну, в эти годы, конечно, кто ошибается? Родители ошибаются. В 17 лет не ошибаются. А потом разрешь немного и думаешь, ошибся. Но уже не вернуть. Вот что жалко. Хорошо, друзья, когда мы делаем такие вот остановки. Вот сегодня у нас такое общение, немножко подумаем о своей жизни, еще что-то можно исправить. Мне как-то пришлось быть в одном селении, и часто проводим палаточные благовестия. Ставим палатку в селе, люди приходят, и вот так вот день на 10, а где-то вот клубы сейчас, они там ничего не показывают и ничего не проводят, они заброшенные, люди сами наводят порядок и просят: мы будем собираться каждый день, только приезжайте. Вот скажу, друзья, вот где юность проводит время, благословенное время. Вы знаете, как полюбили у нас друзья эти благовестия. Как приятно, как благословенно быть там, вот когда вот человек 15 молодежи приезжает, и каждый день у нас вот из Германии уже, ну, не знаю, наверное, 4 или 5 групп приехали и тоже звонят. Мы желаем приехать побыть на благовестии. Мне пришлось как-то так вот получилось, что никто не приехал, и быть самому. Людей собралось больше 100 человек. И мне пришла на мысль вот эта тема. В основном, смотрю, молодые. Несколько там стариков, то молодые все собрались. Очень много детей. Но я спрашиваю тогда так, сколько мне лет? Ну вот как вы думаете, сколько мне лет? 4 года. Пойдет? А? А 9 лет пойдет? Не пойдет. Хорошо. 12 лет пойдет? Тоже нет. 14 лет. 15 лет. 45. Пойдет. Я вам скажу, друзья, что мне сегодня 12 лет, и 15, и 14, и 9, и 4 года. Я как никогда это вот понимаю. Когда ждал я детей со школы, и смотрю, время уже давно одному сыну быть дома. Его нет. Прошло 2 часа, нет. Я позвонил в школу, говорят, 2,5 часа еще закончились занятия, сегодня раньше занятия закончились. Мы отпустили их, сына нет. Сердце дрогнуло. Сынок, где ты? 7 минут от школы идти домой. Где ты? Я быстренько на машину поехал туда. Нет. Приходит он домой. Что ты сделал с нами, сынок? Я вспомнил, когда мне было 12 лет, так мама один раз встречала и ждала нас с братом. Так она плакала, когда мы пришли. А мы были с нехорошими ребятами. И вот все это вернулось. Вот вам и 12 лет. Вот вам и дорога. Жизнь – это та дорога, которой ты идешь уверенно вперед. И не знаешь, что вернешься опять в юность свою. В детях своих возвратишься в юность. Все повторится. Только одно еще. Есть закон сеяния и жатвы. Что человек посеет, то и пожнет. Но еще в этом законе есть один закон. Это закон прироста. Больше пожнешь. Радовал родителей своих, больше радости пожнешь. Огорчал их, больше огорчений пожнешь. Поэтому и 15, и 14, и 9, и 12, и 4 года мы возвращаемся. Я часто вот привожу этот пример. А ну-ка мне напомните, пожалуйста. Когда была война с Наполеоном, а? Года. А ну-ка. Ну, по-немецки скажите, я пойму. 12-й год. 2 года, да? 2 года. Год до Москвы он шел и год назад. Какой дорогой он шел? Ну, так называемая Смоленская дорога. Как он уверенно шел, покоряя народы. Один, второй, третье государство, все, потоптал. И все больше уверенности, когда подходил к Москве, деревни сжигал, не оставлял фураж, сено, все сжигал. Разрушал деревни. Думал ли он, что ему возвращаться придется этой же дорогой, что солдаты его будут замерзать на дороге, потому что ни одного дома не осталось целого, где бы могли бы, ну, укрыться, согреться. Кони падали, потому что ничего не оставили. Он за своими руками или руками своих солдат все сжег. И этой дорогой разрушенной вернулся к своему бесславию, к своему позору, к своему концу.
Вот что такое жизнь, вот что такое путь, друзья, вот что такое юность. И как Евтушенко говорил, когда шагаешь к цели, бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший год, и по себе шагаешь сам. Хотелось бы, друзья, чтобы хоть когда-то, если в доме печаль, если вы повышаете голос на отца или мать, запомните, вернется. Вернется, возвратится. Придется это же все выпить, эту же чашу, эту же горечь. Так Господь говорит об этом. И путь свой нужно содержать в чистоте. Особенно сегодня, друзья, не было вот, ну, в пору нашей юности того, что сегодня на вашем пути встречается. Я помню, мы жили в деревне, и надо было 7 километров лесом идти. Электричка вот там останавливалась для того, чтобы поехать на собрание. И так вот 4 раза в неделю, это минимум. Возвращались очень поздно. Мне часто приходилось одному идти. И как-то не переживали и родители, и мы не боялись. Сегодня уже не те нравы у людей. Все, сегодня уже так не пройдешь. Страшное время мы живем. И в это время особенно нужно подумать о чистоте пути. Мы коснемся позже этого. А сейчас, друзья, мы с вами рассмотрим такой вопрос, для вас очень понятный, что юность – это путь, дорога. И нам хочется всегда, чтобы у нас были добрые попутчики. С кем идти по этой дороге? В молодости особенно хочется каждому, чтобы рядом шел друг, верный, надежный. Это время дружбы, когда с кем-то вот находят себе подобных по духу. Я скажу, друзья, удивительно, вот как-то есть нечто такое, что притягивает друг к другу по духовному состоянию. Вот когда особенно проходит молодежное общение, немножко посмотрю, кто с кем сидит, где, где-то все по духу соединяется. И юность – это та пора, который избирает себе друзей. Очень ответственная пора. 17 глава книги Притчи, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Друзья, нельзя ошибиться в выборе друзей, потому что это приведет к большим трагедиям. Сегодня на многих могильных плитах можно написать: у него или у нее был друг. У него были такие друзья. Спросите у наркомана любого, как ты начал свой вот такой вот пагубный путь. Друг появился. Друзья, спросите у пьяниц, как ты стал пьяницей, друзья. Спросите у преступников, как ты сюда попал, друзья довели сюда, друзья привели сюда. Обратите внимание, во второй книге Царств, 13 глава, я прочитаю с первого стиха. «И было после того, у Авесолома сына Давидова была сестра красивая по имени Фамари. И полюбил ее Амнон, сын Давида, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый». Амнон в переводе обозначает верный. Хороший был сын Давида, Амнон, верный. И ему казалось, что-то трудно что-то сделать, поскольку он знал, что, ну, ведь есть отец, есть определенный порядок, и нельзя его нарушить, и не мог он переступить этот порядок, который был у них в семье, но переступил этот порядок, но вероломно поступил. Причина: у Амнона был друг, человек
очень хитрый. И трагедия в семье. Амнон убит. Фомарь, горе пришло в дом этот. Авессалом стал убийцей брата своего. Затем и сам Авессалом убит. И все причина почему. У Амнона был друг. Дружба с миром – это вражда против Бога. Друзья, будьте особенно аккуратны в том, чтобы друзья были верующими, из верующих семей, с теми, с кем по пути. Не протягивайте руку тому, у кого рука испачкана. Потому что чистую руку дашь, твоя рука чище не будет, а грязней станет. Хорошо, когда попутчики наши и друзья наши – это верные друзья. Друг любит во всякое время. Потому что в юности, вот смотришь, что-то изменилось. Я вот смотрю, сын, один из сыновей, смотрю, стал хуже учиться, смотрю, грубить стал, более грубым стал, непослушным. Причина – дружба. Школьный друг. И надо было беседовать, останавливать. Это не попутчики тебе, говорю, сынок. Не надо сердце свое привязывать. Плохому эти друзья тебе доведут. Нельзя дружить с такими. Друзья, хотелось бы так. Вот просто мы будем... Ну, рассуждать, может быть, вопросы потом. Сейчас давайте вот каждый из вас вспомните, кто ваши друзья, с кем вы проводите время, кому вы доверяете свое сердце, свои мысли. И запомните, у Амнона тоже был друг. И к чему это привело? У Амнона был друг. В примере хорошей дружбы. У Иоаннафана был друг Давид, и у Давида был друг Иоаннафан. Как они укрепляли друг друга упованием на Господа. Какие-то хорошие были друзья. Посмотрите, Иоаннафан был послушный отцу, он не пошел против отца, но он полюбил Давида и приходил к нему, утешал Давида. И Давид любил Иоаннафана. Это правильный выбор. Очень правильно сделал Давид, что полюбил Иоаннафана как свою душу. Очень правильно сделал Иоаннафан, что полюбил Давида как свою душу. Здесь ошибки не было. Марк. Молодой Марк. Один из 70 учеников Христа. И когда он был сотрудником апостола Павла, ну, он не проявил такую верность. И что же? Ну, апостол Павел говорит, что его не надо дальше брать на труд. Пусть немножко поучится послушанию. И история говорит, что апостол Петр пригласил Марка, чтобы он был сотрудником. И он стал не только сотрудником апостола Петра. Это были друзья. Он подружился с Марком. Или Марк подружился с апостолом Петром. Результат этой дружбы, друзья, читаем мы из Евангелия от Марка. Марк написал свое Евангелие, свое повествование об Иисусе Христе. Вот что такое дружба с надежным человеком, с верным человеком, с любящим Бога. Потому что, как говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, пойдут ли двое, не сговорившись. Потому что и дружба вот с такими, ну, благословенными людьми, вот, и дружба с апостолом Петром, что она дала, сколько благословений принесла на Марку. Но Марк тоже мог найти себе друга, который бы сказал бы, да оставь ты, давай юность один раз дается. Мы бы не читали сегодня это повествование Евангелия от Марка. Друзья, пожалуйста, кто проведет пример дружбы в Священном Писании между юношей и девушкой, правильной дружбы, благословенной дружбы. Где мы возьмем пример, чтобы нам научиться вот так, надо так дружить, правильно дружить,
Чтобы это привело, ну, к благословению, может быть, к счастливому браку. Вот. Чтобы эта дружба что-то обогатила обоих. Есть такие примеры? В Священном Писании таких примеров нет. Я скажу так, друзья, женитесь и дружите всю свою жизнь. Дарите друг другу цветы, там, шоколадки, на кофе приглашайте или еще что-то. Пожалуйста. Можно дружить после брака. Мы немножко коснемся сегодня вопроса брака. Дорогие друзья, друг – это тот, кто разделяет твои взгляды, кто поможет тебе на этом пути. У нас путь, ведущий в жизнь вечную. Вот кто должен нашим попутчиком быть. Друг – это тот, с кем ты можешь вместе молиться. Друг – это тот, кому ты можешь сказать о своем переживании. Он сохранит его в тайне и поможет тебе. У меня был хороший друг. И как-то долгое время не было от него писем. Мы когда-то были вместе, потом далеко друг от друга стали жить. И вот приходит письмо. Я смотрю, там маленький листочек только, и только четверостишие, и подпись «Володя». И он написал там такие слова: «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей в бурях жизни, надломлены крылья, помоги мне молитвой своей». Вот кто такой друг, кто может помочь молитвой, кому можно сказать: «Помоги мне, помолись». Друзья, друг – это тот, кто любит Слово Божие. Это хороший будет друг. Мне сын говорит: «Папа, мне стыдно, мне уже 15 лет, а я еще ни разу не прочитал Библию. От первой книги до последней». И я скажу, что он это сказал тогда, когда он подружился с одним хорошим богобоязненным другом, молодым братом. И эта дружба заставила его задуматься над тем, что надо Библию прочитать. Юность – это хорошая память. Это время, когда человек все впитывает. Друзья, когда будет вот семья, дети, так как захочется, как вам не, будет не хватать вот этого, чтобы прочитать Слово Божие, знать его, ушла юность. То, что вы в юности прочитаете, то, что вы в юности, друзья, запомните, это богатство на всю вашу жизнь. Как проводит молодежь время? У нас вот в детском лагере мы начали это практиковать. Ну и так потом среди молодежи это пошло. Когда вот так вот, ну, по рядам сидят, обычно у нас один поток, это где-то человек 500. И вот первый ряд встает, говорит «Бытие», второй «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И так, ну, интересно это. Потом выходят по человек 15-20, значит, 3 секунды дается только на обдумывание, нет, садись на свое место. Имена, библейские имена, ну, например, Адам, следующий говорит на последнюю букву, Малх, Христос, Семей, и дальше, и дальше, и дальше. И вот кому, кто за 3 секунды не сказал имя, пожалуйста, садись. Я скажу вот так: мы, ну, всех вызывали, все, так интересно было. И сразу заметно, кто читает Библию, кто не читает Библию. Вечером смотришь, что-то выписывают, имена выписывают. И это хорошо, друзья. Хорошо, когда у нас есть такие друзья, которые нас обязательно... Давайте, друзья, давайте в имена, давайте в книги, давайте золотые стихи. А как интересно вот время проводить молодежи, вспоминая золотые стихи. Например, должны сказать следующий золотой стих:
на одно из слов предыдущего. «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Следующий золотой стих. «Мир вам». Христос сказал, да? Следующий золотой стих. Ну, здесь мир, в мире это можно. И дальше, или там следующее слово будет «свет». И так дальше идет, вот в пути, особенно за рулем тоже, вот так, или молодежь где-то едет. И как интересно проходит время, полезно, назидательно проходит время. Но кто с нами? Вот какие друзья собрались? Чем теми будут заниматься? В юности, друзья, нужно полюбить Слово Божье. Как юноши содержат в чистоте путь свой? Храним себя по Слову Твоему. Если Слово Божие любим, оно сохранит нас в чистоте. А как нужна чистота? В одном селении, когда проводили благовестие, зашла, ну, с позволением сказать, девушка в такой вызывающей одежде. Она, их через три или вот зашли с сигаретами, курят, крашеные, такие вульгарные. Ну, мы подошли, говорит, говорим, нельзя здесь курить. Она говорит, подожди, говорит, святой. Вот я, говорит, брат проповедовал сегодня. А ты знаешь, что такое ад? Ты знаешь, я расскажу тебе. Я в аду живу. Не знаю, говорит, что там будет, какой ад. Вот ад. И вы знаете, когда она говорила, мороз идет. Это действительно ад. Говорит, не знаю, может, Бог может простить, но не верну я, говорит, чистоты той, которую растоптали мне, которую я потеряла. Все, не вернется она. А я, говорит, еще молодая. Друзья, берегите чистоту взгляда, чистоту мыслей, чистоту сердца. Не вернется она. Однажды можно потерять, однажды можно сквернить, и все. И угрызение совести, это как снежный ком. Один грех, второй, третий. Юность светлая мы поем, весна ранняя. Какая весна, если сегодня в юности посмотришь на молодые лица? Редко встретишь светлое лицо, светлый чистый взгляд. Уже там похоть, уже там что-то в этом взгляде. Посмотришь, сколько тебе? 16, 17? Да нет, ведь ты уже прошел все, уже все испытал. Мы пели псалом однажды на молодежном общении. Не знаю, вас поют или нет. Там такие слова. Ты стоишь на краю обрыва и не знаешь, как он глубок. Не поют у вас? Такие слова трогательные. И вот вышли двое. Молится один. 17 лет. Он говорит, Господи, да не на краю обрыва. Я на самом дне побывал. Когда пришлось беседовать, муж все испробовал. Я смотрю на эти глаза, а там, ну, лет 45, а может и больше. Он покаялся, все, и все равно не вернешь того. В 17 лет так испачкаться, в 17 лет так упасть, испробовать такой грязи. Это в 17 лет. Сегодня, друзья, и характерно то, что в юности и путь юности проходит очень такой грязной дорогой этого мира. Как же сохранить юность? Как сохранить в чистоте путь свой? Еще вспоминаю, тоже было у нас палаточное благовестие, и местная молодежь. Вот прошли, смотрю, ну, заходят тоже девушек, там человек 15, наверное, и все в такой одежде, в такой, брат говорил слово. А наши сестры, они так немножко, знаете, с насмешкой, но наши сестры скромные, прически скромные, одежда скромная, целомудренная, аккуратная. Брат говорит, посмотрите вот на этих сестер наших, верующих. Они судить будут вас. И спели несколько гимнов, смотрю, они так стараются отдернуть свои юбки, как-то вот так немножко, ну, запутаться в этих блузках, стыдно становится. Юность этого мира. Как дьявол осквернил людей, друзья, а нам нужно сохранить себя в чистоте. Я когда смотрю на своих детей и когда мне было 30 лет, у меня первый сын родился. И хотелось бы, думаю, так. Хотелось бы, чтобы они не взрослели, чтобы они оставались такими детьми. Я бы мог бы еще их сохранить. Я бы хотел, чтобы они при нас были, чтобы всегда смотреть за ними. Но растут дети, и вот уже надо учиться, уже выбрать профессии. Как же сохранить их в чистоте? Как сохранить? Друзья, очень много значит ваше отношение к Слову Божьему. У нас есть одна семья друзей, которых все любят. У них 3 сына и 2 дочери. Сыновья очень много помогают вот, благовестие, они как водители, всегда отзывчивые. Днем и ночью позвонишь, встал за руль и все. Я помню, куда-то молодежь там собиралась идти, и вот отец говорит, позвал его, сынок, Валик говорит, надо поехать там на рынок, закупиться, привезти. Но смотрю, ему не сильно хочется. И отец это понял. Говорит, сынок, тебе, наверное, не хочется. Он говорит, папа, а ты не спрашивай меня, хочется мне или не хочется, ты отец. Ты скажи, надо, я должен поехать. Я думаю, как приятно каждому отцу услышать это. Я скажу, посмотрю на них, хорошее будущее их ожидает. У нас каждую пятницу пост и молитва в церкви. И смотрю тоже, ребята тяжело работают, никто не кушает. Сегодня пост. И это в 17 лет. И когда не встретишься, всегда улыбка, взгляд, такая чистота. Вот как сохранить это, друзья? До старости ясность. Мы посетили одну старицу перед смертью ее. В страданиях. А я смотрю, а взгляд ребенка. Как сохранила она? Я немножко ее историю вот так вот интересовался ее жизнью. Она окончила педагогический институт. Потом, когда она обратилась к Богу, ее выгнали с работы, она не работала педагогом, а потом ей дали 25 лет, она отсидела год в одиночке, 5,5 лет в лагерях в Якутии. И сохранить эту чистоту любила Господа, любила Слово Божие, и до старости, до дня смерти. И вот когда уже, ну, прощались мы, вот, и на смертном одре, и то как-то улыбка сохранилась на лице. Как сохранить, друзья, эту свежесть? Она в юности начинается. В юности потеряем все. Вот так вот и до старости это будет. Не теряйте, друзья, этой чистоты. Несколько слов о том, друзья, что наше время, это время стремительного упадка морали. Когда неверующие люди приходят в молитвенный дом, и они внимательно смотрят на молодежь особенно, на братьев, на сестер, и многие говорят так, вот еще у вас осталось нечто святое. А некоторые говорят так, и у вас точно так же. И у вас точно так же. Посмотрим сегодня на молодых людей. Вот идет девушка, что-то такое с ней видно, или болеет, или, простите, желчный пузырь лопнул, потому что вот тут вот желтизна под глазами. Да нет, ничего там не лопнуло, все хорошо, просто такая мода. Просто так вот, ну, украшают себя так.
Так это больные люди только, вот у них синяя под глазами или желтая. И врач обязательно посмотрит и сразу думает, вот, значит, там вот что-то не в порядке. С тем, другим или третьим. Не в порядке, с чем не в порядке? Как вроде, ну, с больницы позакрывали и выпустили людей оттуда, вот, пусть ходят по улицам. Что это такое? И как хорошо, когда встретишь, вот, в юности, особенно, ну, конечно, молодых людей, верующих, сразу видно, что ты христианин. Лицо доброе, чистое. Да всегда, от самого начала было так, что и животные, которые, как мы вот вчера рассуждали, руководствуются инстинктами, они что, с утра умываются, что водой освежают лицо, для того, чтобы оно было, ну, свежее и, ну, такой вот ключевой водой. Стараются умыть лицо свое, или вот росой умывались, а здесь и так вот пыль-то еще и вместо того, чтобы себя умыть, нет чем-то вот красок, что-то, что-то за время мы живем, все перевернулось. Я тоже вспоминаю, вот в одном селении проповедовали, собрались в клуб. Ну, а больше всего, почти все пьяные. Пьют в деревнях страшно, безбожно пьют. Я скажу так, вот, приезжаешь в село, автобусы не ходят туда, школы нет. Во многих селах уже школ нету, не учатся. Простите, немытые, грязные, пьяные потеряли лицо тихо. Они разберут, где мужчина, где женщина. В одинаковых одеждах. Как насмеялся дьявол над людьми. Я говорю, вы знаете, ну там фермы, смотрю, еще коровы кое-где есть. Вот сейчас поставь ванну, набери ключевой воды, колодезной воды, чистой, и ванну налей самогонки или водки, и корову приведи. Что она будет пить? Скажите, а? Воду. Самогонки нет. Ты ее будешь там, не захочет она туда идти. Она попьет этой ключевой воды и замочит от радости. Я говорю, вот сейчас любой мужчина, да какой мужчина? Уже вопрос не стоит, что мужчины пьют, нет. Смеются, самогон, и тоже замучил. Такое время, друзья. В такое время мы живем. Что животные... Такое время, друзья. В такое время мы живем. Что животные, которые не имеют души, духа, ну, разум, ну, есть какой-то разум там, но он выше человеческого разума. Что каждое животное и уточка утром, вот, старается, вот, воды, и кошка как там, ну, тоже лапкой умывается, все вытирается со своего лица. Смотришь, человек тоже что-то на лицо. Не вытирает, нет. Натирает чем-то. Страшное время, в которое мы живем. Как-то дочь, когда ей было 5 лет, смотрю, обычно так, когда тишина, ну, когда вот так вот, дети вместе, обычно же они... любят проводить время вместе. И вот кого-то нет. Значит, чем-то уже там занимается. Не тем, что обычно должно. Смотрю, нет, где-то та, не там. Захожу, возле зеркала стоит. И выстригает себе лучом. Ну, ножницы так держала, она получилась. Я говорю, что ты сделала? Нам пришлось, ну, я не знаю, ну, как-то поправлять, это же... Ну, она Эрни говорила еще. Квасива, говорит. Так где же, говорю, квасива, что ж ты сделала? И вот я думал, ну почему так? Ну, хорошо, девочка увидела у кого-то. Я скажу, друзья, очень серьезно. Есть такой вот протест, который в человека вложен. Поступить так, чтобы было противно Божьему Слову. Но некоторые просто не понимают. Мы у себя вот в церкви провели такую беседу. Я помню, встали на молитву, стоим с молитвой, смотрю, не узнаю некоторых сестер. Ну, так уже все постарались убрать. Читаем книгу Второзакония. 14 глава. Я все не буду читать. Одно полустище прочитаем. Не выстригайте волос над глазами вашими. Начали мы исследовать немножко. А что это? Почему? И был такой обычай у народов, вот, которые тогда населяли эту землю, которую Бог отдавал народу своему, Израилю отдавал. И Господь сделал предупреждение. Не выстригайте. Почему? Начали мы немножко исследовать. Я посмотрел, ну, Макинтош, немножко другие толкователи, историки, оказывается, это были женщины, которые связаны были с различными нечистыми духами, духом нечистым, колдуньи и женщины легкого поведения. И вот для того, чтобы каждый узнал, что это женщина легкого поведения, вот она выстригала волосы. И такое предупреждение Господь дал Израилю, не делайте. Друзья, вы знаете, вопрос морали, он всегда был таким вопросом нелегким, трудным в семьях, в церквях. Говорили так, ну знаете, это ваше время, сейчас другие взгляды. Да, меняются взгляды, время меняется, определенная система меняется. Одно не меняется, друзья, Слово Божие. Бог не меняется, Он неизменен, Его святость неизменна, друзья. И вы знаете, в этих вопросах две таких крайности. Одно, когда все позволяют, и второе, ну к нам, мы приедем к вам. Или вот во Франции пришлось мне быть там, вот когда проездом. Я скажу, христианин нигде не будет посмешищем. Он везде будет аккуратен. На него нигде не будет оглядываться, вот так посмотреть на его одежду, если человек следует Слову Божию. Потому что одежда и сам человек должен быть прежде всего всегда аккуратен. Должен был порядок у христианина, особенно у молодого человека, у юноши или девицы, в голове и на голове. Ну, разные прически. Мне как папа говорит, ты знаешь, какие сейчас прически? Ну и как перечислил сын, говорю, и знать не хочу. Там и утром курятники, чего только. Это официальное название прически. Да, вы знаете, я посмотрю, действительно, ну что-то такое вот сделают. Это и чем, ну не знаю, чем хуже, чем красивее. Когда человек наведет порядок, куда он идет, на него обращает внимание. А здесь тоже, чтобы обратить внимание, чем хуже. Я смотрю, вот так вот все это вот делают как-то. Да, действительно, не знаю, где утро, но там пожар как-то вот. Или в тайге, или где вот так вот пчелка вот сюда дует, чтобы дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Чтобы насмеяться над человеком. Чтобы его сделать неприятным, прежде всего перед Богом, для Бога. Друзья, а нам нужно сохранять в чистоте путь. Вот эту христианскую чистоту. Израиль – прообраз церкви. И так вот было сказано в Израиле. Идет народ, который среди народов не чистится. Вам здесь в Германии говорят часто, вернее, ну не вам, больше родителям, а еще больше служителям. Интегрируйтесь, говорит, в наше общество. Сливайтесь с нашим обществом. Не выделяйтесь так, как вы выделяетесь. Живите, как мы здесь. А другие говорят так, что сохраните свою самобытность. Сохраните вот это все. В Америке много сегодня выехало из России, Украины, бывшего Союза очень много. И скажу так, говорят так местные. Мы думали, говорит, что вы приедете и внесете сюда свежесть, чистоту. А вы, говорит, становитесь такими, как мы. Не делайте этого, сохраняйте вот это. Друзья, сохранить вот эту вот чистоту христианскую в молитвенном доме, за пределами молитвенного дома. Одежда. Мне как-то попала книга, когда немножко пришлось рассуждать об одежде. История одежды. И одежда, ну, иногда отличает одну нацию от другой. Одежда, потом, отличительная одежда для каждой профессии. По одежде можно узнать человека о его профессии. Простите, может быть, ну, я не буду так вот, чтобы вводить как-то в неловкость вас некоторыми примерами. Но кое о чем все-таки придется конкретно сказать. Смотрю, есть такой институт, который разрабатывает модели одежды, моды одежды, прогнозирует моду одежды. Прогнозирует не только у синоптиков, там спрашивают, какая будет там теплое лето или, значит, холодное лето. Это тоже учитывается. В основном, когда прогнозируют модельеры одежду, каковой она должна быть, учитывается мораль людей, упадок или подъем. Тогда, когда более подъем, вот в Японии, когда было пробуждение несколько лет назад, большое пробуждение, десятками тысяч людей каялись. Институт мод сразу же сделал переориентировку на одежды более скромные, более строгие. Как-то смотрю определенные разрезы одежды мужской, женской, о чем они свидетельствуют. Это ориентировка, чтобы, вот особенно девушка, когда покупает себе платье там, или юбку, чтобы она знала, что это такое, и соответственно своему характеру, своим принципам, своей морали одевала ту или другую юбку, то или другое платье. И вот, простите, значит так, читаю. Разрез, глубокий, большой разрез платья или юбки спереди. Я принадлежу вам. Или хочу принадлежать вам. Разрез сзади. Следуйте за мной. Это одежда людей определенной профессии, такой плохой профессии. Разрез сбоку. Обратите на меня, пожалуйста, внимание. Я скажу, друзья, не зная этого, многие, ну не просто, просто не понимая, может быть, этого себя, проходят в такой одежде в хор. И так больно. И этой одеждой говорят, приглашают, свидетельствуют о себе, унижают себя. И люди неверующие, которые понимают это, говорят, слушайте, ну это у нас. Ну неужели и у вас это так? Неужели и вы так? А кто-то сразу разрез, там уже несколько, и сбоку, и спереди, и сзади, и сейчас вот полосками вот так режут платье. Там все на свете уже. К сожалению, бывает одежда и у христианской молодежи. Мне сегодня так вот Бог подарил хорошую встречу с братом пресвитером здесь у вас. Я много о нем слышал, доброго слышал. Большая церковь. Я говорю, вот как вам приходится? Смотрю, ну сразу обращаю внимание, молитвенный дом, скромно. Он говорит, ну, мы все-таки стараемся сохранять нашу молодежь. Потом они скажут спасибо, потому что многие не понимают еще. Увидим в городе сестру в брюках, предупреждаем и отлучаем. А я скажу, друзья, а Слово Божие говорит, мерзость пред Богом. Если женщина носит мужскую одежду, а мужчина женскую одежду. Ну, кажется, ну что здесь такого? Нет, друзья. Дьявол хочет сделать нас мерзкими пред Богом. Одежда очень влияет на характер. Вы замечали, друзья, вот особенно молодые, Я смотрю, сынишка, 4 года. Ну что там еще особого? И вот смотрю, вот у зеркала там все, пробор себе сделает. Ну, старшие это вот делают, и он одел и галстук одел. Пожалуйста, я тоже люблю, чтобы галстук носить. Ну, стараюсь там, где мне тут одна бабушка сказала, что это не совсем хорошо. Я и приехал, где-то у меня там вот в сумке лежит. Думаю, не буду смущать бабушку эту. Но я его не узнал. Он проходит в собрании, смотрю, улыбаются все. Важно. Он в галстуке. Пожалуйста. Одежда обязательно что-то изменяет в нашем характере. Я обратил внимание на дочь. Часто замечал это. Мне иногда ее очень жалко. Очень жалко. Она одна среди 4 ребят. Дерется с ними, получает. Я ей говорю, Таня, с ребятами так не получится у тебя. У нас утро часто бывает поиски и открытия, так мы называем, понедельник. Когда ищут, тот слышишь, где портфель, а там Сережа побыл в одном портфеле, один только портфель, в портфеле ничего нет. Слышу, один ходит, где мои брюки? Тот еще что-то ищет. Все в поисках. Ну как, ребята? Поздно, собрание, воскресенье, трудный день. Ребята, вы приготовили в школу все? Приготовили, ну, понедельник все открываем. И вот смотрю, Таня. Ну, у ней комната своя, она девочка, хорошо. Смотрю, нагнулась под диван, вытаскивает. Вот так пальцами. Возьми свои брюки. Ну, вместо спасибо получила, плачет. И говорю, дочь, нельзя так делать, ты девочка. Как тебе надо было? Ты бы взяла молча, да еще бы погладила, отнесла бы. Я тебе скажу, вот как девочка должна поступать нежностью. Ты расположишь сердца ребят к себе. Ты же девочка. И вот замечаю. Как только ее тянет, обязательно что-то одет мальчишеское. Рубашку натянет, когда меня нет. Я помню, еще ей 4 года было. Где-то она раздобыла такие брюки небольшие. Кого-то из ребят там остались. Одела. Захожу я, она, мама, где мое платье? Папа сейчас скажет, что я опять в мел застях. И как только оденет что-то такое вот, такую одежду мальчишки, ее тянет на плотики. Вот она вмешивается в их игру, в их игрушки, в их дела. А как только оденет так вот, помню, как-то оделась, смотрю, вот такое платьице, все, прошлась, ребята только посмотрели, ну и ну. Она так прошла спокойно, и характер другой. Друзья, почему так мало вот нежности? Почему мало женственности? Почему лица вот девушек такие жесткие, я скажу, даже бывают жестокие? Одежда тоже много влияет. Священное Писание знает эти тайны, Бог знает эти тайны личности, характеров, влияния, что... Поэтому и говорит Слово Божие, не будет пусть на тебе этого. Друзья, это не запреты, это не просто мнение, там вот, вы скажете, ай, приехал где-то там с какой-то периферии, с какой-то забитой Украины, здесь вот нам вот, людям цивилизованным, у нас Европа тут, понимаешь ты, и культура такая, вот такое что-то древнее, говорит брат. Нет, друзья, это взгляды и ваши здесь, братьев, это Слово Божие так говорит. И хотелось бы просто уберечь от этого. Постарайтесь, друзья, не делать то, что Священное Писание говорит, нельзя, да не будет. Этого не делайте. Мы не говорим, ну, другие взгляды, мы не говорим, что, ну, вот, обязательно вот сестры все вот, которые еще не замужем, должны в платочках. Да, есть, я знаю, в Молдавии есть некоторые села, там так, такой порядок, ну, они согласились с этим порядком, хорошо. Нет. Это уже как, где, в какой церкви принято. Но общее для нас всех Слово Божие, то, что говорит, стараться, друзья, не нарушать это. Может быть, мы возвратимся еще к некоторым вот аспектам морали. Хочу сказать несколько слов еще, друзья, о страхе Божьем. Начало мудрости – страх Господень. Самое вот главное, что, друзья, мы можем так. В одежде своей, ага, увидели, там пресвитер идет или кто-то из старших, раз, да, можно спрятаться, можно, но когда мы что-то одеваем, друзья, прежде всего подумаем, не оскорбит ли это Бога, Его святости. Самое главное, друзья. Скажу, друзья, если кто думает о Боге, Бог будет о том думать. Не оскорбит ли это Его святость? Автор одежды – Бог. Он первый шил одежду, дал человеку. И поэтому все-таки, друзья, в одежде ли, в прическе ли, или еще в чем-то, если мы имеем страх Божий, то тогда Господь будет благословлять нас. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. 31 глава притч, там портрет, образ идеальной женщины. И вот ее идеал. Там перечислить все ее достоинства. И все сводится к одному. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Дальше перечисляется благословение. Это страх перед Богом. Если есть в молодости страх перед Богом, друзья, значит, правильная дорога, правильный путь. Нет страха Божьего, друзья. Ну, где-то так, вот где-то вот еще... где-то родители, где-то... А в общем, человек ничего не будет. Не стыдится, стыд потеряет, все потеряет. Помните, как Иосифу пришли братья после смерти отца и просили, что отец просил, прости вины рабу твоих. А что Иосиф плакал, и что он им говорил? Не бойтесь, я боюсь Бога. Вообще, наше время свойственно еще тем, что человек потерял страх. Не стыдятся никого. Раньше был страх перед старшими, перед законом. Вы, друзья, вот замечаете, да, что сегодня как-то люди такие раскованные. Ни Бога не боятся, ни родителей. Этот страх утерян у людей. И к чему это приводит? Сколько преступлений сегодня. А сколько преступлений вот так вот молодые люди совершают. Я помню, ну то, что мы сегодня вот видим, ужас, ужас, и какие преступления. Я когда под следствием был, и уже после суда перевели нас в общие камеры до этапа, и рядом малолетка, камера малолеток. Смотрю, паренек такой, выводят на прогулку. Я узнал, сколько ему? 12 лет пареньку. Я узнаю, ну спрашиваю, сколько ему дали. А уже после нашей камеры, это уже после суда, которые были. 8 лет усиленного режима. 12 лет пареньку. Я говорю, за что? Групповое убийство, простите, изнасилование 70-летней старушки. Боже мой. Это в 12 лет. Не любите мира, не того, что мира. Друзья, мир жестокий, мир ужасный. У нас, вот многие друзья знают, в этом году было такое большое переживание. Мы поехали на посещение с женой и с тремя старшими ребятами. Остался второй сын дома. И дочь как раз там была в душевой, вот хорошо, что она там закрылась, и была, и вот ворвались четверо бандитов в масках, ну, вооруженные ножом, топором и пистолетом. Ну, Женечка вот оказался сам дома, начали бить его головой о стенку, все ломать, все крошить, все, но они ожидали, что мы долго не будем дома. А Мы через 20 минут вернулись. Я не узнал дома нашего. Смотрю, сын так, мне так жалко было. Выбежали они, он пистолетом жену ударил, знания. И это я скажу, друзья, к ужасу. Это дети верующих родителей. Я потом с ребятами говорил: ребята, вы видели этот ужас? Вот что такое мир. А я смотрю, что их начал, ну, привлекать мир. Вот что такое мир. Они говорят: папа, ну давай хоть, ну, видеомагнитофон, ну, некоторые записи посмотрим. Я говорю: ребята, а теперь хотите? Нет, нет. Мир, друзья, жестокий. Не любите мира. Оно начинается с малого. Начинается что-то в одежде, что-то еще, что-то вот приобщение к миру. Нет, друзья, это не передать всего ужаса, кто был в мире и кто покаялся, тот благодарит Бога за избавление. Но почему наши молодые друзья, наши дети туда льнут? Несколько слов о браке. Вот мы вчера говорили, что Господь навел на человека крепкий сон, взял ребро, вот сотворил женщину, и потом сказаны были слова: «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Опять, друзья, юность. В пору юности. Сколько много ошибок в этом вопросе. Ошибки, за которые придется дорого платить. Пришла двоюродная сестра к дочери, ну, племянница наша. Они ровесницы. Это было еще несколько лет назад, им, кажется, лет по 6 было. Ну, слышу, шепчутся. Ну, ладно, девочки, это обычное явление, вот что-то там вот пошептаться, посекретничать. Ну, бывает и так, и другие, не буду говорить. Ну, а так шепчутся в полголоса. Я-то, моя комната, там, где я занимаюсь всегда, рядом с комнатой дочери. И моя дверь открыта, ее открыта. Слышу, спрашивают: у тебя жених есть? Что-то жених-то не выполнит. Ну, так что-то там... Вы знаете, время сегодня, когда так рано начинают думать об этом, влюбляться. И вроде это все нормально, это молодость. Посмотрите, вот какой порядок у Бога. Бог создал человека, Адама, поселил его в Эдемском саду, чтобы он что делал? Чтобы он искал себе кого, друзья? А? Братья, кого искал, чтобы он там? И нигде не нашел, потом Бог ему дал. Кого искал? А? Да нет. Чтобы он свирей искал и давал им имена. Чтобы он возделывал сад. А помощницы речи не было. Он был очень занятый человек. Он работал. К тому, чтобы начать думать о семейной жизни, человек должен прийти в определенную зрелость. Вот когда братья об этом должны думать? Профессию когда приобрел? Когда, как Адам, возделывал, хранил, дал имена, образование определенное получил, стал членом церкви, потому что он должен содержать семью. И потом, посмотрите, друзья, не конкретная личность вызвала у него чувство, желание иметь помощницу. Да, собственно, никого там-то не было. Он один был. А вот это вот чувство, что кто-то должен быть рядом. Кто? Взял Господь ребро и из ребра сделал ему жену. Братья, которые со школьной скамьи уже начинают вздыхать, гудать и еще по-различному проявлять свои такие вот, ну, устремления думать уже о том, чтобы иметь помощницу. Зачем? Ну, мороженое не с кем кушать. Нужна помощница. Ну, кофе попить. Ну, как без помощницы здесь обойдешься? Нужна помощница. Ну, время проводить вот праздно. Ну, нужна же помощница. Ну, как же без помощницы? Нет, не было такого Адама. И это, собственно, не у Адама, это принцип для всех нас. Стань сначала на ноги. Совсем другие взгляды. Вот было, ну, так еще у нас вот тогда в Союзе, до армии некоторые переписываются, что-то там вот перешептываются, уходят в армию. Армия 2 года, ну, раньше 3 года, 2 года, а это суровость, обстоятельства, обстановки. Я помню, вот мы братом Эдиком Рупелем служили на полуострове Мангишлаг. Суровый край, очень суровый край. И возвращается уже совсем другими, другие взгляды, а здесь уже связан. Все. Ну, я скажу так, братья, если кто привязал чье-то сердце, пообещал, женился на другой, вся эта боль вернется обязательно. Вернется. У нас недавно были похороны. Одна сестра, очень хорошая сестра, ей 14 лет. Несмотря на свою молодость, она сопровождала хор игрой на фортепиано. Очень талантливая была, очень талантливая была. Но она завела на крещение, отличница в школе. И вот так вот играла она на пении, на спевке. Как раз к преломлению готовились. И взяла один аккорд и остановила сердце. Отец взял ее на руки, ну уже все. Я потом беседовал с ним, он говорит, я ждал этого горя, я ждал, потому что он причинил горе одной сестре. Так тоже вот дружить начали, а потом немножко повзрослел, говорит, ну мне мысли совсем переменились, ну что теперь делать? Она осталась с болью, с раной в сердце, и она ему сказала, придет к тебе горе, то, что ты, которое ты мне принес. Пришло это горе. Вы знаете, Слово Божие так говорит, говорит так. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Кто касается и причиняет страдание дитю Божьему, тот сам будет страдать. И вот в пору юности сколько делают ошибок. Друзья, очень аккуратными надо быть, не спешить с этим вопросом. Вот хорошо так, когда происходит это. Ну, все это от незанятости, от безделья, от пустоты. Тогда вот всякие вот лезут чувства какие-то, вот что-то хочется там. Плохо, когда юность проводит праздно свое время. Юность – это такой период, отрезок жизни, где не бывает свободной минуты. Сегодня, друзья, особенно вот служение, вот как приятно, когда на этом месте старцы проповедуют и молодые, друзья. Мы вот стали практиковать, ну, у нас 4 проповеди обычно, иногда 3 бывает проповеди, когда кто-то из служителей, но более так вот, больше времени даем, но стараемся 2 молодых, 2 уже более зрелых проповедников. А хорошо, когда братья в юности начинает проповедовать. Где? Вот среди молодежи сначала проповедовать. Я скажу, друзья, вот, знаете, нас ведь тоже насквозь видели. Насквозь видели. Нам казалось, что мы так умеем, все видели. И вот сейчас через, тоже ну, пройдя определенный отрезок жизни, определенный опыт, вот смотришь, ну как-то сразу видно. Чем тебе, я так смотрю, ну не буду там вот сейчас конкретно куда-то смотреть, чтобы там на кого-то ничего. Но смотрю, ну у некоторых, ну, сестер, ну так трудно, голова вот держится, ну все сюда хочется посмотреть. Некоторые братья, не забивайте голову в таком раннем возрасте. Не принесет она пользы сейчас вам, сердцам, особенно сестры, доля ваша нелегкая. Не давайте себя кому-то потоптать и унизить вас. Сохраняйте достоинство. Вот даже в мире, посмотрите, идет вот так вот девушка с достоинством, смотришь, и все, и уже слова не скажут. А другая доступная, развязанная, и что? Ну, с такой интересно некоторое время, а потом она отойдет, а ее такими словами называют, так унижает ее, так плохо говорят и думают о ней. Сестры, сохраняйте свое достоинство христианское, человеческое, женское, наконец-то. Потому что Бог сотворил вот жену и женщину прекрасной. Это красота не только внешняя, она в нежности, она в той особой роли, что Бог дал женщине, то материнство, где материнство это не обязательно у замужней. Каждая девушка это мать. Маленький ребенок, вы возьмите Мариам, сестра Моисея, 8 лет ей было, она на 8 лет старше Моисея. Она как мать. Подходит к дочери фараона, не позвать ли кормилицу, говорит, тебе? Не позвать ли, как мать была возле Моисея? Поэтому сохраняйте это, сестры, сохраняйте. И всему свое время. Кажется так, но если ни с кем 15 лет не дружить, не переглядываться, не вздыхать, это все напрасно пройдут годы, друзья, всему приходит время. Я вот книгу «Песни песней», вот просто времени нет. Посмотрите, как там замечательно сказано. Невеста – это кто? Закрытый источник, запечатанный колодец. И не открывайте этот источник свой, друзья, сестры, для каждого проходящего мимо. Не делайте этого. Сохраните. И, друзья, ничего нет постыдного, если вы будете молиться об этом Богу. И сестры скажут так: Господи, для кого я должна сохранить все это? Ты держишь жребий мой. Это о каждом можно так сказать, Давид говорит. Доля и жребий Господь усмотрел уже для вас. Сохраните это. Чувства очень дорого стоят. Не растративайте их сейчас. Я скажу, друзья, вот мне приходится больше сегодня в служении. Как-то братья поручают, посылают семейными работать в семьях, там, где некоторые трудности, беседовать. Мы иногда проводим отдельно с сестрами, отдельно с братьями беседы. И вот на опыте многих семей и из своей жизни скажу, друзья, что чувства – это драгоценность. Большая драгоценность. Они украшают жизнь человеческую. И чувств Бог дает столько, сколько должно для семейной жизни. И вот поженятся, какие-то холодные отношения такие, нет доброты, нет где-то ласка, где-то все доброе, где-то цветы на день рождения или просто по поводу или без повода, где это все? Да брак. Я скажу так, друзья, даже вот будучи женихом и невестой, ну, нежелательно, чтобы этот период слишком затягивался. Когда слишком чувства твои растрачивают, играется с огнем. Если, тем более, друзья, вот скажу, мне пришлось беседовать, четверо деток. И говорят, друзья, так, мы не можем уже хранить это в тайне. Из года в год, с рождения каждого ребенка мы ждем Божьего наказания. Мы до брака потеряли чистоту. Уже годы прошли. Говорит, мы готовы стать перед церковью, наказание получить, только уже бы не мучиться больше. Вот, посмотрите, ну, как неаккуратны были. Как неосторожны были. И до брака потеряли то благословение, которое Бог дает. Да поженитесь. Пожалуйста, радуйтесь всю свою жизнь общением друг с другом. Но в юности многое теряется. Это время приобретений, а для кого-то потерь. Очень много теряет в юности. И растрачивает чувства свои, влюбленность. Я как-то был в одном доме, и я знал, что там к браку дело идет. Даже не идет в брак, объявили брак уже. И вот мы зашли с братом, надо было немножко позвонить, 15 минут, 20, я говорю, слушай, ну так, это все платно, но, ну вот, с женихом разговаривает. Да еще наговорись, ну будь сдержан. Я скажу, вот, сестры особенно, вы должны в этом, если сестра под контролем держит, сдержана, она уважение будет. И со стороны родственников, со стороны жениха и потом мужа, она будет в большем уважении. И вот, если мы возьмем так, ну вот трехлитровый сосуд, да? Сколько там литров можно туда содержимого влить, а? Если он трехлитровый, то ясно, что не более трех литров. Чувства даны человеку для брака и семейной жизни. И вот вы из этих трех литров, я условно говорю, жениху своему отдали или жених невесте чувству 2 литра, литр, все. Для семейной жизни осталось, и вот начинается проблема. И не промолчи ты, почему? И по капельке эти чувства. Тому улыбнулась, тому, с тем подружила, или с той дружил. Все, один... Мне говорит так, ну что, говорит, за молодежь, я, говорит, у меня 20 невест было. Да, я говорю так ему, а сколько раз мне только пришлось уже в твоей семье быть, скандалы ваши, вот, усмирять и мирить вас. Вот и 20 невест, была бы одна невеста, у вас бы таких отношений не было, потому что ты все это растратил до брака на других, а на свою у тебя нет уже этих чувств. Друзья, не тратьте. Они очень дорогие, они очень нужны в жизни. Сохраните их, эти чувства для семейной жизни. И особенно сестры. Ну, так вот говорят психологи. Да, что психологи, это вот заметно очень. Что где-то вот в юности, в отрочестве особенно, девушка опережает в развитии эмоциональном, вот, физиологии и даже не, в некоторой степени в умственном развитии, года на 2 мальчика. Так вот и будьте умнее. Пусть вдохнет, пусть все, не надо презрения, но ведите себя с достоинством. И вот когда проходит ли молодежное общение, вот, или все, это не значит, что теперь вы должны вот так вот быстренько выйти, пока братья тут сидят, и убежать от них. И... Нет, друзья. Отношения должны быть очень простые отношения, добрые отношения, но граница должна быть. Как мы говорили, что отличает, одежда отличает один пол от другого. У нас сестра вышла замуж за негра на Донбассе. Но они уехали в Уганду, получаем мы письмо. А там же они все кучерявые. И мужчины, и женщины, вот, да еще и в джинсах ходят. А порядок у них такой в доме. Когда просыпаются, вот, выходят, значит, на утренний завтрак, то сын целует отца, а дочь мать. И вот она говорит, каждое утро у меня мучение, как отличить папу от мамы. Обои в джинсах, обои кучерявые, и вот я присматриваюсь, черные, все. Ну, пока это, знаете, трудно было. Я говорю, это так вот, чтобы не мучиться, чтобы вас тоже... Вот вечером особенно смотрю, так, велосипеды там все, и думаю, а кто же это? Да вроде бы вот, вроде бы девушка, ага, ну хорошо. Ну, уже и по лицам немножко знаю, кто что. Друзья, сохраняйте достоинство свое. Достоинство, которое Бог вам подарил. Одним из нас Бог определил быть юношами, другим девушками, одним мужьям, другим женам. И это отличие пусть сохранится до конца. Во Христе Иисусе там не будет мужеского пола и женского пола. А пока мы на земле, должно быть это отличие. Последнее, что хочу сказать, друзья. Очень серьезно, несмотря на возраст, к сожалению, в старости такие вот падения бывают. Слово Божие так говорит, чтобы не смотреть на противоположный пол с вожделением, с похотью. И это больше всего в мужской стороне сказано. Сестры, для вас, как Бог спросит за чистоту взгляда, за чистоту мысли юношу, мужчину, мужа, Бог равно спросит, сестры, за ваше поведение. Если ваша одежда, манера, поведение вызывает похоть или вожделение, значит, Бог спросит. К сожалению, я не буду ни в коем случае там имена приводить или города. В одной церкви запретили мы сестре играть в оркестре. Ну, в конечном итоге запретили ей ходить когда-либо на собрание. Она была член церкви. Молодая очень. Отлучили, а потом запретили вообще появляться в молитвенном доме. Сколько братьев она вот так вот привела к падению. И там все, там такую одежду оденет. Мы говорим, ну что ты позоришь, что ж ты делаешь? Одевает, смотрю, заходит. Ну все, правильно. Ну как я так еще? Ну, юбка по полу. По полотам, по пятки закрывает. Ну, правда, ей надо, как кузнечик, прыгать по ступенькам, потому что там шага и полшага трудно сделать. Одна крайность, другая крайность не должна быть. Но и все равно, вот длинные одежды, я скажу, друзья, и они очень красивые. И когда, оно сразу ведь заметно, просто оно элегантно, все, но бывает и длинная одежда, и так вот оденутся, чтобы опять вызывать похоть, друзья, особенно в доме молитвы. Как это мерзко, если какая-то сестра вызывает мысли, низкие чувства. Это очень мерзко, это большой грех. Поэтому стараться, чтобы в этом вопросе юности мы сохраняли чистоту. Кто сохранит чистоту, друзья, это благословение. Благословение и в семейной жизни, в личной жизни благословение. Бог благословит вас своей милостью, если сохраните чистоту. Сколько грязи в вопросах нравственности сегодня. Как все извращено. И хорошо, если в церкви, друзья, мы сохраняем это. Да нам завидуют многие мирские люди. Вроде бы насмехаются, да что вы там... Нет, внутри завидуют. Я помню, тоже вот так беседовали. Да что и ваши девушки? Я говорю, знаешь, это зависть, говорит, ваша. Ну что ваши девушки, посмотрите. Вы завидуете. Он говорит, завидую, говорит. Ну доброй завистью завидую. Хорошо, что вот вы детей своих сохранили. Да не можем мы сохранить. Бог может сохранить. Слово Его сохранить. Как сохранить в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Так вот, друзья, пролетело время, есть еще некоторые мысли. Может быть, есть вопросы. Я думаю, помочь, да? Мы, друзья, сейчас помолимся Господу с вами. Если есть вопросы или желание еще несколько минут, может быть, определенные мысли, пожалуйста, мы еще проведем. А сейчас давайте помолимся. Аминь.